«Ты нашла способ вывести все эти запрещенные книги из Англии?» — спросил безотказно, заматывая скотчем коробку с томиками из Африки. «Вместе с Фаркет и всем остальным нам понадобится примерно 10 грузовиков». «Я работаю над этим вопросом», — сказала я, хотя пока ровным счетом ничего не сделала. «Отлично, мы осуществим переброску, как только ты скажешь». «Ну, о чем бы ты желала услышать от меня в первую очередь?» «О последней автомобильной перестрелке Монтеки с Капулетти? Или о том, каким писателям в следующий раз выпадет проходить тест на наркотики?» «Ни то, ни другое», — ответила я. «Расскажи мне все, что знаешь о клонировании Шекспира». «Нам пришлось отодвинуть это на последнее место в списке приоритетов. Да, расследование весьма интригующее, но с точки зрения закона и порядка совершенно бессмысленное. Все, кто принимал участие в их воспроизводстве, либо слишком покойны, либо слишком стары, чтобы пойти под суд». «Это скорее для книгомирья», — ответила я, — «но дело серьезное, честное слово». «Ну, если так», — начал безотказно, который слишком хорошо знал меня, чтобы думать, будто я напрасно трачу свое или чужое время. «Сейчас у нас 3 Шекспира, всем от 50 до 60. Положи эти томики Андерсона вон в ту коробку, ладно?» «Если их и клонировали, то это имело место в лихие 30-е, когда кругом творилось черти что, когда люди воображали, будто можно сконструировать 4-ногого олимпийского бегуна, пловца с настоящими ластами и так далее в том же духе. Первый клон Уилла всплыл на поверхность в 52-м, когда в Тенбери-Уэллс случайно застрелили мистера Шекспира. За этим последовала необъяснимая смерть мистера Шекспира в 58-м и мистера Шекспора в 69-м. Есть и другие. И как ты думаешь, почему?» «Сдается мне», — протянул безотказно, — «кто-то пытался синтезировать великого драматурга, чтобы он написал еще несколько гениальных пьес. Затея, конечно, противозаконная и аморальная, но в перспективе она могла принести огромную пользу всем шекспироведам мира. Хотя отсутствие молодых Шекспиров наводит на мысль, что эксперимент давно прерван». Некоторое время я молча переваривала полученную информацию. Генетическое клонирование людей находилось под строжайшим запретом. Ни одна коммерческая лаборатория не осмелилась бы на такое. Да и ресурсы для этого имелись только у крупных биоинженерных компаний. Но если эти шекспировские клоны выжили, то нельзя исключить наличие других. И поскольку настоящий Шекспир давным-давно умер, исправить ситуацию с эльсинорскими проказницами под силу только его реконструированному двойнику. «А разве это не в юрисдикции типа А-13?» — сказала я наконец. «Официально да», — ответил безотказно. «Но типа А-13 на таком же голодном пайке, как и мы. Агент Брэки Кекс слишком занят миграциями мамонтов и химерами. Ему только клонированных елизаветинских драматургов не хватало». Брэки Кекс был неандертальцем, начальником инспекции по клонированию. Воссозданный Голиафом на законном основании, он являлся идеальным руководителем для типа 13. «Ты говорил с ним?» — спросила я. «Он неандерталец», — ответил мой напарник. «Они не разговаривают, если нет острой необходимости. Я несколько раз пытался подъехать к нему, но он просто так странненько смотрит на тебя и продолжает лопать живых жуков из бумажного пакета». «Со мной он будет говорить», — заверила я. «Будет-будет, я до сих пор у него в долгу, поскольку он выручил меня во время разборки со Скользомом. Проверю, на месте ли он». Я сняла трубку, сверилась со справочником внутренних номеров и позвонила. Параллельно я наблюдала, как безотказно пакуют остальные запрещенные книги. Если его поймают, ему конец. В том, что лид-детективы могут посадить за попытку защитить фаркетовский канон любви, присутствовала некая ирония. И потому он нравился мне все больше. Никто из моих коллег никогда сознательно не повредил ни одной книги. Любой из нас лучше уволится, чем сожжет хоть один том. Любой. «Так», — сказала я, вешая трубку, — «мне сообщили, что он в центре Брунелла, там химера. Думаю, мы успеем его перехватить». «А где конкретно?» «Если там химера, то просто пойдем на вопли».